Ну а сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях спецкор российского издания «Новой газеты» Елена Милашина. О сегодняшнем положении в Чечне с ней беседует Андрей Бабицкий.
Лен, давайте поговорим, может быть, о каких-то общих вещах. Ну, скажем, о системе управления Чечнёю, как она сложилась и как она действует. Что, на ваш взгляд, является главным элементом этой системы?
Главным элементом этой системы является то, что когда-то Анна Политковская назвала чеченизация процесса. То есть, если до 2004 года фаза Второй Чеченской активной войны, использование федеральных труб для масштабного уничтожения не только подполья, но и мирных жителей, потому что за Вторую Чеченскую войну было совершено огромное количество военных преступлений, их можно, в общем, спокойно так назвать. И судя по тому, что никто не был за это наказан, ну, мы знаем несколько случаев, Буданов и Лапин, вот Аракчеев, может быть, да, три эпизода из всей Чеченской войны, мы до сих пор говорим о массовых зачистках целых сел, мы знаем этих людей, Страсбургский суд удовлетворил жалобы чеченцев по вот именно этим эпизодам. Тем не менее, никакой реакции со стороны России как не было, так и нет. То есть это была на самом деле направленная политика на уничтожение людей по этническому признаку. Ты чеченец, ты поддерживаешь сопротивление, ты должен быть уничтожен. В 2004 году решили эту миссию передать самим чеченцам, коллаборационистам, тем, кто решил сотрудничать с Кремлем. Это в первую очередь клан Ямадаевых, Кадыровы, ну и многие другие. Им было передано власти все полномочия. А полномочия действительно тотальные. Это мы сейчас видим совершенно отчетливо. Это было признано в прошлом году практически официально, что российский закон, уголовный кодекс там просто не работает. Невозможно расследовать никакие преступления. Тяжкие в первую очередь. Это похищение, убийство людей, которые продолжаются. Потому что сам Кадыров и сформированные силы, так называемая полиция, на самом деле это вооружение, вооруженные группы людей, облеченные властью, сформированные из бывших боевиков и, в общем, сегодня уже и молодежь активно пополняет эти ряды, они могут делать все. И наказания за это не будет. Вот на этом это главный принцип, на котором строится сегодняшнее управление Чечней. И мы вот сейчас видим, по сути, тоталитарный режим, установленный в республике, что совершенно нетипично для чеченского общества, потому что оно многоклановое, там очень много сильных кланов. И клан Кадырова, кстати говоря, не самый сильный. Вот. Но, тем не менее, все эти люди, все это управление, которое существовало вот этим обществом многие века, оно сейчас просто вот столкнулось с новой моделью, когда один единственный человек решает быть или не быть.
Но все-таки эта система, она инкорпорирована в большую Россию, которая, ну, является, скажем, там, по политическому устройству мягким авторитарным режимом. И отличие такой, хотя и маленькой, но очень жесткой диктатуры от мягкого авторитаризма, они очевидны. Может ли эта система, вот эта гетто, существовать вечно, или все-таки ему положены какие-то пределы во времени?
Я думаю, что предел совершенно очевидный, потому что Рамзан Кадыров – это человек и режим, установленный Владимиром Владимировичем Путиным. Это политика Путина в первую очередь, сознательная совершенно. И как только уйдет Владимир Путин, уйдет Рамзан Кадыров. Вот каким способом уйдет Путин, неизвестно. Каким способом уйдет Рамзан Кадыров, в общем-то, можно предсказать. Хотя я должна отдать должное тому же Рамзану Кадырову. Он оказался очень способным, при всем том, что у него нет образования, он, в общем, ребенок войны, если можно сказать про Рамзана Кадырова ребенок, но тем не менее факт остается фактом, вырос во время войны, не получил никакого образования, даже, как я понимаю, религиозного, чтобы понимать, что такое шариат. Но, тем не менее, он оказался очень способным политиком, потому что вот это вот звериное чутье по устранению всех конкурентов, по укреплению собственной власти, по таким вот признакам сталинским совершенно, потому что на многие режимы вообще Россия делала такую же ставку, как на режим Рамзана Кадырова, да, та же Южная Осетия, если сравнить, то эти же деньги были, в общем-то, вложены, ну, большие очень, на 30 тысяч человек в Южной Осетии. И режим Эдуарда какой-то, он не справился с задачей хотя бы картинку сделать, то эти вложения эффективны. А вот Рамзану Кадырову, который действительно отстроил там основные города Чечни так, как это, в общем-то, даже в России таких нет проектов, даже в Москве 56-этажные здания пока еще являются недостижимым примером. А у нас вот Москва Сити как устроилась, так и, в общем, и заморожена до сих пор. А в Чечне для Рамзана Кадырова оказалось очень важным вот создание таких тоталитарных, абсолютно сталинских признаков, большая стройка, большие проекты. И это вот отличает его способность политики.
Лена, Скажите, а как сегодня удается получать информацию из Чечни? Насколько я понимаю, все-таки ситуация там складывается таким образом, что местная власть получила возможность в том числе и перекрывать все информационные каналы.
Да, после убийства Наташи Истемировой, вот это был такой окончательный рубеж, когда чеченское гражданское общество, по сути, перестало существовать. То есть те же самые люди, которые работали с Наташей, которых я знаю, которые обладают все теми же самыми источниками информации. Они живут там, они понимают, что происходит. Они просто перестали даже собирать эту информацию. Я уже не говорю о том, чтобы проверять и уж тем более распространять ее. По одной простой причине. Если я не знаю, почему до сих пор так было, но во время Второй Чеченской войны все-таки гражданское общество Чечни, как бы его ни называть, но это именно действительно было гражданское общество, оно смогло самоорганизоваться, смогло преодолеть страх перед федеральными солдатами, которые казались вообще инопланетянами. Так жестоко они поступали с местными жителями. Тем не менее, вот такого тотального страха не было, и люди говорили, и очень активно действовали сами, и расследовали преступления, которые были в отношении близких совершены, и сами приходили, то есть это было вот желание людей поделиться своим несчастьем. Сейчас смена федеральных войск на чеченцев самих, которые ту же самую миссию выполняют, уничтожение, по сути, чеченского общества, но знают менталитет Чечни, да, чеченцев самих, как надавить, как унизить, как сломать, и обладает полной властью, полным карт-бланшем, привел к тому, что люди просто понимают, что лучше они свои проблемы будут решать через деньги. Это так решается проблема в Чечне в первую очередь. То есть, если ты сможешь заплатить, раньше вот Наташа говорила, пишите сразу заявление в прокуратуру. И это действительно работало. Теперь люди платят деньги, чтобы спасти своих близких. Если это не удалось, то тогда они просто молчат.
То есть в информационном отношении это мертвая зона сегодня?
Вы знаете, все равно информация поступает. Проблема в том, что ты уже тысячу раз подумаешь, давать ее или не давать, потому что никакой гарантии, ничего ты не можешь делать, если вот раньше еще правозащитников Аню Политковскую во многом обвиняли, что она писала, а потом у людей были проблемы, да, но это были единичные случаи. Сейчас это будет тотальная практика. Я могу каждый день писать о том, что происходит в Чечне, потому что, в общем-то, я регулярно получаю информацию о том, кого похитили, кого убили, сколько людей ушло в лес, почему они ушли, где сожгли очередной дом родственников боевиков и так далее и тому подобное. Но всегда будет человек, который за то, что я о нем написала, пострадает. Сейчас там возникла еще одна новая проблема, и вот о ней, может быть, возможно будет говорить, потому что она, в общем, не такая деликатная в политическом плане, она не касается напрямую Рамзана Кадырова и его кадыровцев. Это права женщин в Чечне, потому что общество чеченское и, к сожалению, кавказское общество мусульманское, оно деградирует. В результате этих войн, в результате того, что там просто нормальная жизнь перестала функционировать, нет доступа к образованию. Ставка того же Кремля идет на исламизацию общества, а не на поддерживание светского режима. Произошло просто колоссальное ухудшение прав женщин. Убийства чести стали регулярными преступлениями, которые даже не фиксируются как преступления, потому что, во-первых, никто не жалуется, когда жалуется, никто не реагирует со стороны правоохранительных органов. И я думаю, что вот сейчас начинается несколько проектов больших на Кавказе, правозащитных. Я думаю, что вот, может быть, зайдя с этой точки зрения, можно показать, насколько серьезно положение в Чечне и на Кавказе, в общем-то, тоже.
Ну и последний вопрос. Лес как-то, на ваш взгляд, меняет свои параметры? Он становится более интенсивным или, наоборот, его интенсивность как-то сходит на ноль? Или это постоянная такая величина войны в нынешней Чечне и на Северном Кавказе?
Вот я по этой теме не самый большой специалист, но я совершенно согласна с вашим последним вот формулировкой. Постоянная военная величина. Лес и подполье имеют свои пики и спады, да, и поэтому, поскольку мы уже можем смотреть во временном промежутке достаточно большом, скоро будет 20 лет этой войны на Кавказе, мы видим, что в какой-то момент было спокойствие, потом опять возникали пики, обозначенные серьезными терактами против мирного населения и на Кавказе, и в России самой. И я считаю, что действительно подполье стало постоянной военной величиной, с которой справиться вот такими методами невозможно, и никто не заинтересован с ними справляться на самом деле. Мне каждую неделю рассказывают о том, что из одного села, из другого, из третьего уходит, массово уходит молодежь в лес, в горы, присоединяется к подполью. Компонента не только, она уже постоянная военная стала, вот сила, с которой борются силовики, и это будет продолжаться, наверное, долго, пока уже действительно не определится Москва с тем, что она хочет на Кавказе. Она хочет Кавказ в России, стабильный Кавказ, или она хочет жить вообще без Кавказа. Есть уже такие настроения, они очень сильны в российском обществе, что нам не нужен этот регион, в котором одни проблемы. Если мы не определимся в этом, то тогда на Кавказе это все будет продолжаться, потому что у подполья всегда будет пополнение, это я уже совершенно точно понимаю, и вот эти пики мы сейчас можем быть на спаде, но пик с террористической активностью, он может опять быть. Никто не гарантирован того, что он не станет очередной жертвой этого пика.
Это был спецкор «Новой газеты» Елена Милашина. С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.